Глава 22. Поляна радости. Как это часто бывает в жизни, за черной полосой последовала белая. Больные шли на поправку. Мистер Марч сообщил в письме, что в начале следующего месяца уже возвратится домой. А Бет, хоть была еще слаба, но уже могла лежать на диване в гостиной и играть со своими любимыми и заметно повзрослевшими котятами. А позже даже достаточно окрепла, чтобы наконец-то пошить своим куклам новые наряды, которых они заждались за время ее болезни. Бет еще плохо держалась на ногах, и Джо носила ее на своих сильных руках по всему дому. Мэг, без капли сожаления, обжигала свои изящные бархатные руки о раскаленные кастрюли и сковородки, стараясь готовить самые вкусные обеды для всеобщей любимицы Бет. А Эми, вернувшись домой, решила продемонстрировать чудодейственные свойства кольца с бирюзой и устроила ярмарку невиданной щедрости, раздав почти все свои шедевры изобразительного искусства и другие сокровища матери и сестрам. Приближалось Рождество, и в доме Марчи начиналась настоящая предпраздничная суета. Джо и Лори наперебой придумывали самые разные увеселения. Джо часто приводила семью в содрогание, предлагая совершенно фантасмагорические церемонии в честь этого необычайно веселого Рождества. А Лори считал, что без праздничных костров и фейерверков в саду Рождество нельзя будет считать состоявшимся. Миссис Марч и Мэг на корню рубили их абсурдные идеи, так что Джо и Лори ходили с демонстративно обиженными лицами. Однако, потому как весело они шушукались в последующие дни и по-заговорщицки подмигивали друг другу, было легко заподозрить, что они не сдались и уже готовят какой-то новый план. На Рождество установилась необычайно теплая погода, и Ханна пророчила, что это Рождество будет поистине веселым, и счастье будет преследовать Марчей весь грядущий год. Отец прислал поздравление и повторил, что скоро будет вместе с ними. Бет настолько окрепла, что в рождественское утро почти без помощи Джо добралась до окна и, завернувшись в алый халат, который подарила ей мать, восхищенно смотрела на творение Джо и Лори. Выждав, пока все заснули, эта неугомонная парочка отправилась в сад и работала всю ночь, чтобы на утро сюрприз для малютки Бет был готов. Прямо перед окном Бет стояла огромная снежная баба. Ее голову украшал зеленый венок из астролиста. В одной руке она держала корзину с фруктами, а в другой – ноты нового рождественского гимна. На плечах снежной красавицы лежала яркая шаль, а изо рта высовывался язык из розовой бумаги, на котором крупными буквами было написано: «По приглашению Джо и Лори из гор заснеженных пришла, и в добрый час, минуя бури, явилась к вам на праздник Рождества. С подарками к тебе я, Бет, спешила и много свежих фруктов принесла. Я новый гимн веселый сочинила, чтоб ты сыграла всем родным у очага. Портрет Джоанны, ленточка для кошки, все для тебя, чтоб радовалась ты. Я так ждала, что выглянешь в окошко. Здоровой будь, пусть сбудутся заветные мечты». Прочтя это, Бет весело засмеялась. Лори побежал на улицу и принес подарки, а Джо тараторила нелепые праздничные речевки, пока Бет их рассматривала.
«Я так счастлива!» – со вздохом проговорила Бет. «Какие прекрасные подарки! А когда вернется папа, я буду самой счастливой девочкой на свете!» – сквозь слезы радости говорила она.
Заметив, что торжественная церемония немного утомила сестру, Джо подхватила ее на руки и перенесла в отцовский рабочий кабинет, чтобы Бет немного отдохнула
и полакомилась вкусным свежим виноградом, который ей прямо посреди зимы раздобыла снежная гостья. «А мне тоже кое-что досталось», – радостно сказала Джо и похлопала себя по карману, где у нее лежал томик «Ундины» и «Синтрама», о котором она мечтала еще с прошлого Рождества. «И мне», – подхватила Эми, любуясь гравюрой в красивой раме, изображающей Мадонну с младенцем Христом, которую ей подарила Марми. «И мне, конечно же, тоже», – воскликнула Мэг, бережно расправляя складки серебристого шелкового платья, которое преподнес ей мистер Лоренс. «И мне достался прекрасный подарок», – с благодарностью сказала миссис Марч, переводя взгляд с письма мужа на улыбающееся лицо Бет, а затем на брошь, сплетенную из прядей волос всех членов семьи, которую дочери только что прикололи ей на платье. Время от времени в повседневной жизни случаются моменты, когда мы чувствуем себя счастливее героев самой чудесной сказки. Так случилось и в это рождественское утро. Дверь гостиной медленно отворилась. И Лори, прокравшись через всю комнату, остановился на пороге кабинета мистера Марча. «Еще один рождественский подарок для семейства Марч!» Срывающимся от волнения голосом провозгласил он. На лице его застыло столь торжественное выражение, что все, кроме малышки Бет, которая от переизбытка эмоций снова уснула, разом вскочили на ноги и бросились в гостиную. Посреди комнаты стоял высокий мужчина. Лицо его до самого носа укутывал теплый шерстяной шарф. Рядом стоял другой мужчина и бережно поддерживал первого под руку. Первый мужчина пытался что-то сказать, но слова застревали у него в горле. Хотя и остальные не отличались в тот момент особым красноречием. А дальше последовала сплошная неразбериха. Мистер Марч совсем пропал из виду в объятиях любящих родственников, а сопровождавший его мистер Брук поцеловал Мэг. По ошибке, как он потом смущенно объяснил присутствующим, Джо от радости едва не лишилась чувств. А Эми, торопясь обнять отца, споткнулась и, забыв о своих изысканных манерах, заключила в объятия его сапоги. «Тише!» – раздался вдруг предостерегающий шепот миссис Марч, которая первой обрела дар речи. «Не потревожьте Бет». Но было слишком поздно. В этот момент дверь кабинета распахнулась, и на пороге показалась маленькая фигурка в алом халате. Видимо, радость придала ей силы, потому что она со всех ног бросилась в объятия отца. Всю эту трогательную сцену нарушил всеобщий смех, когда в гостиную ворвалась Ханна. В руках у нее было блюдо с рождественской индейкой, которую она в порыве радости забыла поставить на стол, пока бежала из кухни. Когда все немного успокоились, миссис Марч принялась благодарить мистера Брука за преданность и заботу о муже. Сам же мистер Брук, краснея от смущения и всеобщего внимания, вдруг выпалил. «Вот я балбес. Ведь мистеру Марчу необходимо отдохнуть с дороги». И, подхватив Лори под руку, поспешно удалился принести вещи из прихожей. Домашние немедленно последовали его совету. Обоих больных усадили в большие мягкие кресла и, устроившись рядом, приготовились наверстывать упущенные семейные беседы. Мистер Марч рассказывал, что доктор порекомендовал ему воспользоваться неожиданно теплой погодой для возвращения домой. Вот тут-то у него и родилась идея этого рождественского сюрприза. В течение всего своего рассказа мистер Марч не уставал повторять о доброте и преданности мистера Брука. Подытожив свои похвалы выводом, что Джон является одним из самых достойных представителей рода человеческого. Вероятно, излишне объяснять, отчего Мэг вдруг кинулась ворошить и так прекрасно горевшие в камине дрова. А миссис Марч, бросив на мужа многозначительный взгляд, срочно осведомилась, не проголодался ли он с дороги. Джо прекрасно поняла суть этого зрительного диалога и по дороге на кухню за вином и говяжьим бульоном бурчала себе под нос. «Терпеть не могу этих достойных молодых людей с карими глазами». Все Марчи сошлись на том, что никогда в жизни еще не видели такого роскошного рождественского ужина. Сочная, украшенная зеленью индейка радовала взгляд, а сливовый пудинг просто таял во рту. На десерт подали фруктовое желе, столь восхитившее Эми, что она потеряла всякое чувство меры. Ханна облегченно вздохнула и утверждала, что высокое качество обеда ее и саму удивляет. «Я была так взволнована сегодняшним утром, дорогая миссис Марч, что сама удивляюсь, как это я не поджарила пудинг вместо индейки и не нафаршировала индейку желе», — весело сказала она. За обедом присутствовал мистер Лоренс с внуком и мистер Брук. В сторону последнего Джо то и дело метала грозные взгляды, чем очень забавляла Лори. Во главе стола сидели мистер Марч и Бет, которым, как выздоравливающим, был противопоказан обильный обед. И они довольствовались отварным цыпленком и фруктами. Впрочем, подобное ограничение отнюдь не мешало им веселиться наравне с остальными. Они рассказывали истории, пели и вспоминали былые времена. Посидев еще немного, гости откланялись и ушли домой. А Марчи расселись у камина и некоторое время молча смотрели на весело потрескивающий огонь. «А помните, как мы убивались в прошлом году?» Первой нарушила молчание Джо. «Тогда нам казалось, что никогда еще у нас не было такого печального Рождества. Ну что ж, сейчас можно сказать, что год завершился совсем неплохо», сказала Мэг, самодовольно размышляя о том, как здорово она сегодня держалась в присутствии мистера Брука. «Нет, это был тяжелый год», – возразила Эми, внимательно разглядывая свое кольцо. «Я рада, что он прошел, потому что теперь мы снова вместе», – сказала Бет и еще крепче прижалась к отцу, который посадил ее к себе на колени. «Да, милые пилигримы, вам пришлось нелегко. Особенно тяжелые испытания вас настигли в конце. И все-таки вы совсем справились. Думаю, скоро вы сможете опустить свою ношу и отдохнуть», сказал мистер Марч и окинул дочерей таким взглядом, каким только может смотреть отец, по праву гордящийся своими детьми. «Откуда ты знаешь? Мама тебе рассказала?» спросила Джо. «Кое-что рассказала», ответил мистер Марч. «Но многое я понял сам. Знаете, я за сегодняшний день успел сделать несколько открытий».
«Каких? Расскажи»,
опускаясь на стул рядом с ним, потребовала Мэг. «Что ж, вот первое». И отец взял Мэг за руку и ласково провел пальцем по мозолям, следам от ожогов и уколам, оставленным на ладони швейной иглой. «Помню, раньше эти ручки были белыми, словно фарфор, и нежными, словно бархат. И ты, моя милая, прилагала немало усилий, чтобы сохранить их. И все-таки, если тебя интересует мое мнение, теперь мне твои руки милее прежнего. Все эти отметины несут в себе историю твоей жизни. Я вижу, что в тебе поубавилось тщеславие, а вещи, которые ты сшила, наверняка красивый и добротный. Мэг, дорогая, я очень ценю женское мастерство, делающее дом счастливым и уютным. И горжусь тем, что пожимаю эту прекрасную трудолюбивую ручку». Отец улыбнулся и легонько пожал дочери руку. «И тот, кто однажды будет сжимать эту ручку в качестве мужа, уверен, тоже будет это ценить. А мне остается лишь надеяться, что это случится не слишком скоро, и моя доченька подольше останется рядом». Если Мэг и нуждалась в поддержке и награде за труды минувших месяцев, то она, старица, ее получила в преисполненной доброты и гордости улыбке отца. Мэг подумала, что ради такой похвалы, пожалуй, была бы способна и на куда большие подвиги.
«А что насчет Джо? Пожалуйста, скажи что-нибудь приятное о ней, потому что она так старалась и была очень, очень добра ко мне», — шепнула отцу Бет.
Отец засмеялся и внимательно поглядел на высокую девочку, сидевшую напротив него. «Если бы не короткая стрижка, я не узнал бы в этой женственной особе прежнего мальчишку». «Джо», — ответил он, — «глазам своим не верю. Аккуратный воротничок, ботинки зашнурованы как положено. Кроме того, за весь вечер ты ни разу не свистнула, не употребила ни единого вульгарного словечка и даже не улеглась, как раньше, на ковер. Да ты у меня стала настоящей леди. Твое личико побледнело и осунулось от длительного бдения у постели больной сестры. Я знаю, как ты старалась и как бережно заботилась о нашей Бет. Но мне радостно смотреть на тебя. Черты твоего лица смягчились. Ты не скачешь по дому, и ты научилась говорить тихим и мягким голосом. Признаться, мне немного не хватает прежней дикарки Джо. Однако я вижу, что ей на смену приходит настоящая маленькая женщина с сильным и добрым характером. И меня это тоже очень радует. Не знаю, стрижка ли тебя так смирила, но зато знаю другое. Во всем Вашингтоне я не нашел вещи достаточно красивой и достойной того, чтобы отдать за нее те ценнейшие $25, которые ты, моя дорогая Джо, прислала мне». Последние слова мистер Марч произнес таким голосом, что у Джона глаза навернулись слезы, а лицо раскраснелось. Эми хотелось услышать о себе, но, сдержав нетерпение, она сказала: «Теперь об Эд, папа. От нее так мало осталось, что я и говорить много боюсь. И все-таки хочу похвалить тебя, Бет. Ты стала менее застенчивой», — улыбнулся мистер Марч, но тут, вспомнив, что недавно едва не лишился ее, он еще крепче прижал дочь к себе и добавил: «Но теперь я снова крепко держу тебя. И даст Бог, сумею защитить от невзгод». Он немного помолчал, а затем взглянул на Эми, которая устроилась на скамеечке у его ног, и, проведя рукой по ее шелковистым волосам, сказал: «Я заметил, Эми, что ты сегодня весь день делала все, о чем тебя просила мама. Потом уступила Мэг свое место за столом, и каждому искренне старалась сделать что-нибудь приятное. Ты ни разу не закапризничала, не вертелась перед зеркалом и даже не похвасталась кольцом с бирюзой, которое сверкает у тебя на пальце. Вывод напрашивается сам собой. За то время, что мы не виделись, ты научилась думать о других. Мне кажется, ты решила вылепить свой характер так же тщательно и добротно, как ты лепишь свои фигурки из глины, которые мне, кстати, очень нравятся. Но как бы я ни гордился твоими способностями к ваянию, мне будет несравненно приятнее, если ты овладеешь искусством делать жизнь прекрасной, как для себя, так и для окружающих». «О чем ты задумалась, Бет?» – спросила Джо, когда Эми поблагодарила отца и рассказала о том, как она получила свое колечко с бирюзой.
«Я думала о том, что прочла сегодня в путешествии пилигрима в небесную страну», – ответила Бет. «Я как раз дошла до главы, где после многих скитаний христианин и уповающий добрались до зеленой поляны, где круглый год цветут лилии, и так прекрасно, что они чудесно провели время и набрали сил для дальнейших странствий. И вот мне показалось, что мы тоже сейчас попали на такую поляну». С этими словами Бет съехала с колен отца и подошла к своему пианино. «Пришло время нашего традиционного вечернего пения. Я так скучала по нашим музыкальным вечерам. Я знаю, папа, тебе нравилась песня «Пастушки» из «Путешествия пилигрима». Я положила ее на музыку. Послушай». Пальцы Бет мягко скользнули по клавишам, и гостиную заполнил чистый и нежный голос, который никто уже и не надеялся услышать после тяжелой болезни. Тихая и гармоничная мелодия очень подходила к тексту. И все, затаив дыхание, слушали чудесный рождественский гимн. «Кто падал много раз, падения не боится. Лишения познав, тщеславие смирится. За праведную жизнь всегда тебе воздастся. Пройти сей сложный путь, пускай тебе удастся. Будь рад тому, что есть. Не вздумай сомневаться. Тебе Господь, Отец наш, будет улыбаться».